Ну что ж, продолжим чтение третьего письма Баламута. И речь, значит, напоминаю, идет о методах, какие предлагает старший бес Баламут своему подопечному маленькому бесу Гнусику. Метод такого вбивания клиньев между новообращенным молодым человеком и его матерью. Итак, метод второй. «Без сомнения, ты никак не запретишь ему молиться за свою мать, но постарайся обезвредить его молитвы. Последи за тем, чтобы он всегда их видел высокими и духовными, чтобы он связывал их с состоянием ее души, а не с ее ревматизмом. Тут два преимущества. Первое, его внимание будет приковано к тому, что он почитает за ее грехи, а под ними он, при небольшой твоей помощи, будет подразумевать те ее особенности, которые ему неудобны и его раздражают. Таким образом, даже когда он молится, ты можешь расправлять раны от обид, нанесенных ему за день. Эта операция нетрудная, а тебя она развлечет. Второе. Его представления об ее душе очень неточны, а часто и просто ошибочны. И потому он в какой-то степени будет молиться за воображаемую личность. Твоя же задача в том, чтобы день ото дня эта личность все меньше и меньше походила на его настоящую мать, острую на язык даму, с которой он встречается за обедом. Со временем ты должен довести его до того, чтобы ни одна мысль и ни одно чувство из его молитв не излилось на его действительные отношения с матерью. У меня были пациенты, которых я так хорошо держал в руках, что им ничего не стоило в один миг перейти от пылкой молитвы за душу жены или сына к побоям и оскорблениям».
В принципе, мы это уже так или иначе проговорили.
Ну, вот тут что... речь именно про молитву и про воображаемую личность.
Это да, да, что мы, ну, да, молитва – это как способ позвать Бога в отношения между людьми. И здесь подчеркивает автор, что часто мы надумываем многие вещи, навешиваем ярлыки на людей, даже на самых близких. Мы стараемся решать не маленькие конкретные проблемы, о чем уже была речь, не ту зону ответственности, за которую я должен отвечать и нести ответственность, а за все сразу, за состояние души, за ее эмоциональное состояние, там, за какие-то там, духовные переживания этого человека. И мы думаем, что вот этот человек должен испытывать эти, именно такие же духовные переживания, которые, может быть, я испытывал в свое время. Если он их не испытает, то мы как можем с ним быть близкими? Вот. И что это? Разве этот человек будет мне близким, если он испытывал какие-то другие духовные переживания?
И... Ну, и, например, можно ставить диагноз человеку, да, например, «Господи, избавь мою мать там или мою жену от гордыни».
Да, 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 такие духовные диагнозы тоже очень, очень легко делаются, тем более все мы страстные, и очень легко найти у другого, то есть то бревно, которое тебе кажется, что есть, вот, ну, или тот сучок, это, если мы говорим о терминологии евангельской. Хотя можно спокойно не замечать, что у тебя это гораздо больше. Если ты увидел в другом этот сучок, этот изъян, который, о котором, как ты думаешь, вот он вас разделяет, то, ну, конечно, наверняка это все есть в тебе, в самом.
Вот, а то, что человек видит в близком не реальную личность, а воображаемую, вот объясните, как это бывает?
Так это сплошь и рядом бывает. Мы свою-то личность часто не видим. Мы о себе-то часто придумываем что-то, надумываем, потому что мы часто не знаем себя. Нет вот этой глубины самопознания. То есть не самокопание, вот именно самокопание – это когда человек копается в мелочах относительно себе, а нет познания того, каким тебя задумал Господь. Здесь мы иногда в две крайности впадаем, либо слишком много о себе думаем, связывая себя с какими-то амбициями, и эти амбиции пытаясь выразить и воплотить в жизни. Вот. Либо наоборот, другая крайность, когда мы вообще думаем, что мы люди маленькие, вообще ни на что не способны. На самом деле Господь о нас задумал, конечно, нечто большее, чего мы сами не можем о себе на данный момент познать. И мы не идем по этому пути, чтобы Господь с нами действовал, ну, вот, так, как Он считает нужным, потому что не даем Ему места в себе. И, естественно, еще больше это кривое зеркало, еще больше, и это искривление еще больше влияет на наше внимание, на других людей. Мы людей оцениваем, во-первых, по себе, поэтому заблуждаемся. Вот, во-вторых, часто мы не можем понять другого человека, потому что он вообще может по-другому смотреть на мир, и поэтому он другой. И в силу этого мы в принципе его не понимаем, не созвучны его проблемам. Это уже в-третьих, что проблемы этого человека и наши проблемы, они разные совершенно. То, что для одного человека легко дается, например, сделать звонок куда-то, для другого это может быть очень сложным быть явлением, ему нужно напрягать все силы своей души, ну и наоборот. И поэтому мы начинаем вот из-за этого впадать в такую иллюзию и понимать другого человека не то, что неправильно, может быть, не то, что неполноценно, а вообще иногда вплоть до наоборот. И в силу этого, конечно, мы начинаем видеть не ту личность, которую есть на самом деле. А чтобы увидеть ту личность, которая вот рядом с нами, близкого человека, нужно начать решать маленькие проблемы, которые вот я уже сказал, начинать с них. Вот ту зону ответственности, которую вот ты можешь сделать, чтобы другому человеку облегчить жизнь.
Ну, облегчить жизнь можно и человеку, с которым, в общем, тебя не связывают близкие отношения, с которым у тебя не стоит. В общем, задача человека понимать. Ну, предположим, там, не знаю, на работе, там, кому-то ты облегчаешь жизнь какими-то своими ежедневными действиями, но с этим человеком тебя не связывают какие-то чувства, там, общая жизнь, и тебе, в принципе, как бы понимать его не особенно важно, да? А вот как все-таки понять...
Другая проблема. Мы все-таки говорим про близких людей.
Ну вот я и хочу все-таки понять, как осознать, что любимый человек или близкий человек... Человек, которого ты всю жизнь знаешь или очень давно знаешь, что у тебя иллюзорное представление о его личности. Понять желательно до того момента, когда этот человек вдруг, ну то есть вдруг для вас, сделает нечто такое, чего ты совершенно от него не ждешь. Это может быть и, там, не знаю, геройский подвиг, и наоборот, какой-то поступок, который тебе кажется ужасным совершенно, который тебя выбивает из колеи. Ты говоришь, как? Так это не ты. Ведь ты совершенно другой на самом деле. То есть ты, как вот я тебя вижу, ты совершенно другой. И я тебя знаю другим и представляю другим. Вот желательно, конечно, каждому до этого понять, что ты видишь какую-то иллюзию вместо реального человека. И, может быть, и поступок этот отчасти иногда какие-то, может быть, нехороший поступок. Там ребенка, мужа, жены связан с тем, что он хочет тебе показать, что ты вообще меня неправильно воспринимаешь, я не такой совершенно, как ты себе придумал. Вот я реальный, я вот такой, вот на, смотри, вот я тебе показываю, и как-то осознай все-таки, что ты меня совершенно иначе представлял. Вот как человеку, повторю еще раз, вопрос длинный был, осознать, что его представление о близком иллюзорное?
Ну, как вы понимаете, наверное, технологий в данном случае не может быть. Как можно вот, технологически понять личность другого человека? Нет, это, конечно, тайна. Это первое, что нужно сказать. Поэтому, как бы ты ни пытался понять, ты все равно до конца не только другого не поймешь, о чем я уже сказал, но и себя часто не можешь понять.
А вот это, между прочим, тоже важно понимать, что ты другого человека до конца не поймешь. Это конечно. Ведь тоже наша зачастую иллюзия, что мы другого прекрасно понимаем, знаем его как облупленного.
Да. Это самое, я думаю, что от этой иллюзии человек справляется еще и в юношеском возрасте, если он более-менее внимателен к себе, что другого человека понять необычайно сложно. И он действительно готов, он действительно преподносит тебе какие-то такие сюрпризы, к которым ты оказываешься не готов. В принципе, это аксиома, с которой надо жить. Еще раз подчеркну, и сам человек от себя бывает не может понять, какие сюрпризы он может себе самому преподнести. Что в нем вдруг такое откроется, какая-то, что человек превратится либо в зверя, либо в ангела. Там среда бывает, встреча, еще что-то. Да сама личная встреча с Богом уже очень много изменяет. и кардинально меняет жизнь человека. Вот. Поэтому еще раз подчеркну, технологий, наверное, здесь нет. Но есть, наверное, некоторые пути какие-то, чтобы, потому что нельзя совсем корабль пускать по течению. Конечно, нужно направлять, куда кораблю плыть. Вот. В данном случае так-то три вещи всего есть. Ну, это молитва, обращение к Богу, чтобы он открыл как-то. Ну, это понятно для христианина, это ну, первое, что нужно сделать. Что-то ты с чем-то столкнулся сложным, обратись к Богу. Господь на твою молитву, наверное, как-то тебе ответит, если ты со смирением и с верой попросишь. Второй момент – это, конечно, диалог. Нужно учиться разговаривать с другим человеком. Это искусство. Это не просто, что ты поговорил и все. Нужно учиться разговаривать, нужно учиться быть внимательным, учиться сопереживать. Если это мужчина и женщина, учить женскую психологию или, наоборот, мужскую психологию, потому что это абсолютно разные вещи, абсолютно по-разному смотрят на эту жизнь. Если это разные социальные группы, ну, если мы говорим про родственников, то, как правило, это все-таки одна социальная группа, хотя тоже по-разному бывает. В нашей как раз-таки стране все перемешано и переплетено. Интеллигенции, простые рабочие, аристократы, которых почти не осталось. Вот. Все это смешалось, и откуда, где что, и откуда какие уши вдруг вылезут, иногда неизвестно. Но тем не менее, это все тоже есть. Вот, то есть умение вести диалог, учиться ему, уметь разговаривать заново и заново и заново – это искусство, это творчество, это то, чему нужно учиться и то, о чем нужно задумываться. Ну и третий момент – это, конечно, обращаться к другим людям, которые, может, более опытные, более знающие, вникающие, вот, они тоже могут как-то услышать и подсказать какие-то вещи, которые тебе недоступны и другому недоступны, чтобы найти вот какой-то общий знаменатель. Вот еще интересный момент – привести к общему знаменателю многие вещи нужно уметь. Тогда общее число, общее как бы значение становится более таким внушительным. Да? Если, например, 1, 2 и 1, 3, к общему знаменателю, общий знаменатель будет 6. Правильно, да, вроде я сказал? Вот. Да. И вот общий знаменатель – это общий такой фундамент, общая основа, на которой мы можем строить что-то. А мы иногда хотим человека затащить на другую платформу. Ну, как троечку затащить на двоечку. И наоборот, не получится. Вот. Будет что-то разрушаться. И вот эти моменты, они действительно важны, такие простые советы, которые от ошибок уберегут. То есть еще здесь такой важный момент. Не сразу найти решение проблемы, потому что тоже может быть искушением. Потому что решение проблемы может быть только в Царстве Небесном, решение всех проблем и открытие всего и вся. А наша задача в отношениях с близкими – это избегать наиболее таких серьезных ошибок, ну или по-православному грехов. Ну, а самый главный грех – это разрушить любовь. Собственно говоря, прелюбодеяние – это разрушение любви. Вот, это именно когда человек предает любовь, переступая через нее. Это бывает не только в виде именно таких явных супружеских измен, там, телесных, то, что все понимают под изменами. А это бывает именно из-за невнимания, из-за равнодушия. Это гораздо больше может разрушить отношения. И поэтому уберечься от ошибок, вот это самое важное. Как я сказал, три есть подхода. Это обращение к Богу в виде молитвы, первое, что нужно сделать. Потом научиться разговаривать с человеком, общаться с ним и стараться понять его язык, как я сказал, изучать психологию. И третье, обращаться к тем, кому ты доверяешь, какому-то авторитетному мнению. Ну или, как говорится, к третейскому судье. Вот, поэтому ну, вот такой момент я вижу, как можно исправлять эти ситуации.
Я еще ваш второй пункт, маленькую ремарку добавлю. Вот сейчас часто психологи говорят о том, что проблема в общении, особенно вот родителей с детьми, еще с советского времени идущая, это в том, что многие из нас не умеют говорить о своих чувствах, соответственно, и не учат этому детей. Ну, из-за этого, соответственно, многие проблемы в общении родителей с детьми, а потом они переходят и на общение человека с его мужем или женой. И вот тогда и получаются, как я говорила, вот какие-то сюрпризы, когда только какой-то странный поступок, с твоей точки зрения, показывает тебе, что ты не знал до сих пор человека, с которым рядом живешь. А не знал, в частности, потому, что, может быть, был некий вот запрет, табу на рассказ о своих чувствах. Человек не может себе позволить сказать: ты знаешь, я страшно злюсь, я зол просто вот неимоверно. Я сейчас вот ужасно раздражен, и я сейчас не хочу, не могу вообще ни о чем разговаривать. Дайте мне побыть одному. Человек не может себе позволить это сказать, потому что на него, допустим, обидится. Он знает, что это воспримут вот как личное оскорбление. Он давит в себе все это раздражение, злость, преодолевает год, год за годом, преодолевает, потом бабах, происходит некий взрыв. И выясняется, что человек все это в себе таил, а если бы он, да, а если бы он все это мог сказать любимому человеку, просто выразить себя, выразить свои чувства и пойти дальше, то, может быть, все было бы совсем иначе.
Ну, это и есть искусство вести диалог, говорить не только о чувствах, но и о вкусах, уметь понимать, что если у человека плохой вкус, его можно как-то немножко это поправить. Но о вкусах, опять же, не спорим, да. То, что нравится вот женщинам, не всегда нравится мужчинам, я уже говорил об этом. Или там есть массовая культура, а есть утонченная культура. И есть люди, которые не способны понять что-то в утонченной культуре. Кто-то может музыку понимать и слушать, и вникать, а кто-то поэзию только понимает, а к музыке равнодушен или, наоборот, к живописи. Но, тем не менее, есть какие-то вещи культурные, о которых можно вместе говорить. Это как бы уже говоря, раскрывая несколько второй вот момент. Конечно,
надо искать общее.
Надо искать общее. Ну да, я говорю, приводить к общему знаменателю, стараться. Вот это вот подход привести к общему знаменателю, умение увидеть вот тот знаменатель, который есть у другого человека, и не пытаться его подрихтовать, потому что это все равно знаменатель, на котором он стоит, это его база, это то, что он впитал с молоком матери, это то, что он впитал из дома отца своего, вот этот знаменатель. Если ты его пытаешься как-то подрихтовать, ты все равно не получишь, потому что фундамент его, он глубоко в нем укоренен. Глубоко в нем сидит. И здесь я замечал, какие вещи. Вот те люди, которые давно уже верующие, очень важным для них является то, как его изначально научили. Вот как его научили где-то там, кого в семинаре, кого там просто кто-то куда-то ходил. Вот он это впитал в самом начале веры, и вот он только так и думает. Ему очень сложно это изменить. Вот. И понять, что, а может быть, немножко по-другому. И так и в жизнях. Ну, то, что в доме отца и матери человек впитал, это в нем очень глубоко сидит. Это его знаменатель. Поэтому так вот все брать и крушить, это практически разрушать.
Ну вот нам осталось совсем немного дочитать из третьего письма. Метод третий. Когда два человека много лет живут вместе, обычно бывает так, что у одного из них есть интонация или выражение лица, которое другой просто вынести не может. Используй и это. Пусть в сознании твоего подопечного полнее всплывет та особая манера хмурить брови, которую он приучился не любить с детства, и пусть он заметит, как он сильно ее не любит. Пусть он скажет матери, что она знает, как это раздражает его, и нарочно хмурится. Если ты правильно поведешь дело, подопечный не заметит вопиющей неправдоподобности своих слов. И, конечно, никогда не позволяй ему заподозрить, что и у него могут быть интонации и выражения лица, раздражающие ее, поскольку он не видит и не слышит себя, справиться с этим легко. Четвертое. В цивилизованном обществе домашняя ненависть выражается так. Один из членов семейства говорит другому то, что показалось бы совершенно безобидным на листке бумаги. Слова ведь безобидны, но в ту минуту, сказанное этим тоном, мало чем отличается от пощечины. Чтобы поддержать эту игру, вы с Лизоблюдом должны следить за тем, чтобы у каждого из ваших дураков были разные требования к себе и к другому. твой подопечный должен требовать, чтобы все его высказывания понимали в прямом смысле, дословно, в то время как все сказанное матерью умножится для него на контекст, подоплеку и всякие тона. Ее нужно подстрекать к тому же самому. Тогда они разойдутся после каждой ссоры, веря или почти веря, что каждый из них совершенно невиновен. Ты ведь знаешь и понимаешь, что говорят в таких случаях. Я просто спросил у нее, когда мы будем обедать, а она совершенно озверела. Если эту привычку хорошо укрепить, перед тобой восхитительная ситуация. Человек говорит что-нибудь с явным намерением оскорбить другого и в то же время обижается, если слова его воспримут как обиду. В заключение расскажи мне, как относится старушка к религии? Не ревнует ли она сына? Не задета ли она тем, что он усвоил от других и так поздно то, чему, как она считает, она обучала его с детства? Не думает ли она, что он поднимает слишком большой шум или что вера ему слишком легко далась? Помни старшего брата из притчи врага, твой любящий дядя Баламут.
Ну да, здесь совершенно такие простые вещи и очевидные, что, ну, что вот то, о чем мы уже проговорили, это отчасти, наверное, может быть, только усилить, что непонимание, оно выстраивается из-за нежелания понимать, из-за нежелания того, чтобы априори себе сказать, я не понимаю другого человека, я не могу его до конца понять, познать, и поэтому... Из-за этого складывается то, что человек начинает наделять другого такими вещами, которые вот, ну, ему хочется наделять, или ему кажется, что это так.
Додумывать. То есть это то, да. Что вот часто является предметом семейных ссор между кем угодно, детьми, родителями, мужем, женой, когда один что-то говорит, а другой начинает за него додумывать и говорит, так-так, я понял, что ты имел в виду, да. Я понимаю, на что ты намекаешь.
Да, совершенно верно. И второй момент заключается в том, что действительно мы люди, и у нас есть симпатии и антипатии. И это тоже нужно изучать для себя. Если тебе не нравится хмурый вид человека, не нравятся его какие-то глаза или еще что-то, то нужно исследовать себя прежде всего, не его хмурость, а почему тебе это не нравится, в силу чего, в силу каких причин. Это, конечно, все имеет место быть и имеет свои причины. И когда ты найдешь причину, почему у тебя это так, иногда, конечно, это сложно, потому что многие корни этих вещей уходят в детство, иногда в глубокое детство, еще, может быть, даже в младенчество. Вот. Но, тем не менее, вспоминая в своем сознательном состоянии, когда человек может порыться в памяти своей, откуда это было, что это было, с чем это было связано, какой-то тон, какие-то там, сжатые губы, там, брови, там, хмурится, или там, какие-нибудь особые слова, там, например, там, что ты скрипишь, там, если там скрипит кто-нибудь дверью, там, кто-нибудь может сказать, что ты скрипишь дверью, а у человека может, там, что скрипила его бабушка, там, или там, дедушка скрипела, и она ему говорила, не скрипи, там, по жизни говорила, не скрипи. Вот, а он всегда понимал, что когда ему говорят, что ты скрипишь, то его называют уже стариком, например. Ну, как вот такие моменты, таких, может быть, в жизни разных вещей много. Они связаны, я бы сказал, с родовой стихией, то есть той стихией, в которой человек вырос. И эта стихия, она разная. И если для вас это явление является, ну, чем-то непозволительным, для другого может быть нормальным. Целые слова могут быть для каких-то людей позитивными, а для каких-то культур отрицательных. Например, слово «крещение», сколько я знаю, там, для татар, это чуть ли не ругательство, если тебя там скажут «крещеный». И поэтому...
Какие-то семейные шутки для одних может быть допустимыми, да, для других могут казаться какими-то неприятными.
Да, и эти вещи нужно изучать, исследовать в себе, чтобы вовремя сознанием, то есть почему нам дан разум, чтобы вовремя сознанием, разумом, волей своей вот эти чувства смягчить. Чувства, они сильно зависят от взгляда на ситуацию. Мы можем чувства исправлять. Это, кстати, воспитывать. Очень важно. Воспитывать, да. Воспитывать. Правильно
воспитание
сказать.
Чувств, да?
Да, воспитание чувств. Мы их можем исправлять, воспитывать. Мы можем их в каком-то смысле препарировать. Ну, то есть, искать, откуда это чувство, это у нас получилось. И, конечно, правильные чувства мы должны холить или лелеять, и их выращивать, взращивать. А ложные чувства, которые связаны с какими-то такими, ну вот, искушениями, как мы говорим, да, связанные с греховными вещами, нужно, конечно, с ними разбираться. Разбираться и пытаться их исправить, переделать как-то. Например, чувство обиды, оно появляется у человека, иногда бывает, помимо его воли. Вот что-то раз и нахлынет на человека. И бывает, имеет очень глубокие корни. Там где-то обида произошла какая-то, и это не было человеком проанализировано, продумано, почему у него эта обида произошла. И она в нем живет, вот это зерно живет. А потом что-то похожее случается, и это зерно резко вырастает. И уже человек не может удержаться, потому что вот эти все представления, вот те переживания, которые когда-то были с человеком,
они
ожили, да, иногда подсознательно ожили. Опять же, мы говорим о том, что человеку нужно познавать себя, работать над собой. Это вот именно начало аскетического такого подвига. Это, может быть, вот в заключении, да, можно было бы сказать, что аскетика христианина, может быть, начинаться должна не с того, какие четкие правила он должен исполнять. Это может быть второй шаг, там, третий, когда человек пытается увидеть правильные вещи, правильные, которые его исправляют. А начать с того, чтобы вот проанализировать, что в его жизни, что в его вот этих чувствах, представлениях было не связанным с Евангелием, вот с библейскими нормами. А правила, они, конечно, вот очень важны в итоге, но не всегда они могут подойти для современного человека, потому что многие правила, многие каноны, которые писались в свое время, они писались для людей другой культуры, другой формации. Может быть, в то время они бы очень такая хорошая одежда, которая это одевается, человек в ней чувствует более-менее. Вот, но вот для современного человека это может именно не подойти в силу того, что он слишком разноустроенным является в разных частях своей индивидуальности. Он в одной смысле очень может быть развитым, он может быть очень таким быть биологически развитым индивидуумом, вот, а при этом душой быть ребенок, вот, при этом может быть очень эмоционально ранимым. Вот, но при этом у него может быть там хорошее чувство вкуса, ну и так далее. И вот если мы сразу на человека одеваем вот те правила, которые нам кажутся естественными, кто привык уже к ним, он просто не выдерживает их. Так, ну, это известная притча Господа о мехах и вине, да. Что одеть, куда вино налить, какое вино куда налить. И если мы неправильно это подберем, то есть вот эти меха, вот эту одежду для человека, то она либо его сожмет, что он будет, ну, как бы задохнется, да, либо она разорвется, и он окажется опять ни с чем. Поэтому с этим нужно быть действительно очень внимательным и осторожным.
Мы заканчиваем на чтении третьего письма из писем Баламута. Напомню, это произведение, это притча английского писателя и апологета христианства XX века Клайва Льюиса. А продолжим мы чтение писем Баламута в следующий раз, когда уже Бог даст, когда отец Александр сможет к нам прийти. Я благодарю за беседу протоиерея Александра Сандарева, настоятеля храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководителя молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Спасибо вам, до следующих встреч.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.